Павел Владимирович Засадимский. Антон Попов. Тени прошлого. Глава первая. Я живо помню тот вечер, когда познакомился с ним. Это было на другой день по моем поступлении в гимназию. Мальчики бегали по рекреационной зале, скакали через скамьи и столы, кричали, шумели, боролись, а я стоял за круглой железной печкой, прижавшись в уголок, и грустно смотрел в окно. Хмурые облака ползли по небу, и только в одном месте, невысоко над землей, виден был небольшой клочок темной лазури, откуда ярко светила единственная звездочка. Я представил себе, как тихо и мирно теперь проходит вечер в моем родном деревенском доме. Как голые деревья, запущенные снегом, заглядывают из сада в низкие окна столовой. Как мама, может быть, теперь вспоминает обо мне. И горько, горько заплакал. Вдруг чья-то рука легла мне на плечо. Я оглянулся. Потом в жизни я видал много красивых мужских лиц. Блондинов и брюнетов, мальчиков, юношей и людей взрослых. Но не было для меня на свете лучше, краше лица Антона Попова. Я так живо помню его, как будто он и теперь еще стоит передо мной и смотрит на меня своими кроткими голубыми глазами. Когда я впервые познакомился с ним, он был мальчик моих лет, то есть лет 12 или 13. Среднего роста, довольно сильный, крепкий, коренастый. Иные говорили, что у него нос луковицы и толстые губы, но я этого не находил. На щеках его часто играл легкий румянец. Его улыбка была очень приятна. Особенно же мне нравились его глаза. Такие чистые, такие славные, как будто в них отражалось ясное майское небо. Никогда ни с кем я не был так дружен, как с Антошей. Мы жили душа в душу и так крепко любили друг друга, как нечасто любят друг друга даже родные братья. Мы обещали всегда говорить друг другу сущую правду и верить друг другу во всем, в каждом слове. Секретов и тайн между нами не полагалось. Мы делились горем и радостью, думами и мечтами так же точно, как делились книгами, тетрадями и классными заметками. В классе в критические минуты мы осторожно подсказывали друг другу. Если один за что-нибудь оставался без обеда, другой старался каким бы то ни было образом накормить его остатками своей порции. Между нами был заключен оборонительный союз. Все эти условия нашей дружбы, конечно, не были записаны на бумаге и никогда не высказывались в таком строгом порядке, в каком я перечислил их теперь. Но они уже сами собой вытекали из наших понятий о дружбе. У друзей все должно быть общее. Что мое — твое. Что твое — мое. Изменить другу считалось позором. Лишиться друга было великим горем. В классе и в рекреационной зале мы сидели рядом. Рядом же стояли в спальне и наши койки. Мы были в полном смысле неразлучники. На правой руке, немного ниже локтя, мы выжгли у себя на коже ляписом по одному продолговатому кресту, наподобие могильного креста, и этот рисунок должен был означать, что дружба наша до гроба. У многих из моих товарищей были друзья, но, кажется, никто из них не был так счастлив, как я в своем выборе. Мы крепко стояли друг за друга. Я не отличался большой силой, и Антоша, не раз защищая меня от нападений, платился своими боками. И доставалось ему за меня порядком. Однажды ему больно ушибли голову, а в другой раз так сильно расшибли руку, что он с месяц носил ее на перевязи. И я тоже, помню, в свою очередь пострадал за него. Однажды, во время урока латинского языка, я стал ему подсказывать, а учитель не мог терпеть подсказывания. Он изловил меня на месте преступления и предал в руки инспектора. Инспектор посадил меня на сутки в карцер на хлеб и воду. Иному читателю, может быть, покажется шуточным делом просидеть несколько часов в карцере. Но в действительности это было не так. Карцером у нас служила небольшая комната в конце нижнего коридора. Я не знаю, что прежде было в этой комнате и для чего она предназначалась. Только хорошо помню, что комната была очень мрачная, с закоптелой русской печью и с окном, выходившим в директорский сад. Окно было защищено заржавевшей железной решеткой. В той части коридора, где находилась эта комната, сторожа редко проходили, особенно вечером. Никакие живые звуки не доносились сюда. Лишь изредка слышался где-то вдали стук захлопываемой двери. В те часы, когда вечерние сумерки спускались на землю и городской шум мало-помалу затихал, карцер казался совершенно удаленным от всякого общения с миром живых. Еще более мрачный, унылый характер придавало этому месту то обстоятельство, что сюда до отпевания ставились покойники. Кроме кровати с голыми досками, небольшого стола и табурета здесь не было никакой мебели. Мне пришлось сидеть в карцере в начале декабря месяца. Из окна видны были только сугробы снега, да деревья с голыми ветвями, увешанными инеем. Была темная зимняя пора. Дни стояли короткие, в 3 часа уже смеркалось, а мне дали на весь вечер 1 сальную свечу. Я, разумеется, берег свечу и хотел зажечь ее, когда совсем стемнеет. И вот уже смеркалось. Отзвонили к вечерней, по моим предположениям, был уже 5:00. Я взял спичку и собирался осветить свой каземат, как вдруг какая-то темная фигура по колени увязла в снегу, подошла к моему окошку. Я в ту же минуту вскочил на подоконник и растворил форточку. «Это я!» — послышался знакомый мне голос. «Я принес тебе кусочек пирога, говядины и булку. Получай!» И Антоша через форточку передал мне всю эту провизию. «Скучно тебе?» — спросил он, заглядывая в карцер.
«Скучно!» — отвечал я. «А что у нас там делают?»
«Теперь сели заниматься, а я улизнул к тебе».
«Спасибо!» — сказал я, пожав ему руку через решетку. «А ты в одной куртке. Смотри, не простудись!»
«Нет, сегодня тепло», — успокоил меня приятель.
«Беги же скорее. Завтра увидимся. Прощай!»
«Прощай!» — промолвил Антоша и отошел от окна, бредя по сугробам.